В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов, а в нашей московской студии известный российский политик, историк, ведущий программы «Цена победы» на радиостанциях Москвы Владимир Рыжков. Мы сегодня говорим о разных вещах и о текущей кампании, о ситуации на предвыборном фронте, о «Единой России» и зачистке неугодных Кремлю кандидатов, ну и как работает историческая пропаганда, естественно, в такой день, 22 июня 2021 года, юбилейный день, печальный день. Мы тоже поговорим. К нам несколько позже присоединится историк, автор книги «Ошибка 1941» Александр Гагун. Он будет с нами на связи из Берлина. Добрый день, Владимир Александрович. Ну что, несмотря на то, что съезд «Единой России» был в субботу, тем не менее, обсуждение решения исторического съезда партии власти продолжается. Люди гадают на этой политической кофейной гуще. Ну и простой вопрос. Зачем же съезд «Единой России» или, возможно, сам Владимир Путин сделал лидером списка Сергея Шойгу?
Ну, Сергей Шойгу возглавлял список «Единства». Это предшественник «Единой России» еще в 99-м году.
Хорошо помним.
Да, хорошо помним. Была тройка: Шойгу, Карелин и Александр Гуров, борец с коррупцией, с бандитизмом. И тогда это хорошо сработало, потому что Сергей Шойгу был в ту пору очень популярным, невероятно популярным министром по чрезвычайным ситуациям. Карелин – легендарный олимпийский чемпион. Гуров олицетворял честного милиционера, который борется с жуликами и бандитами. И вообще такая тройка была силовая. Силовик, силовик, силовик. Силовик из силового ведомства, силовик-борец, и силовик из милиции. И это очень хорошо тогда сработало. И неожиданно для многих «Единство» тогда получило очень большие проценты на выборах. И надо сказать, что Сергей Шойгу с той поры остается одним из самых популярных российских политиков. Он всегда в двойке, в тройке, в четверке самых популярных политиков. То есть он не растерял свою популярность, и этим объясняется то, что он возглавляет снова, тоже спустя 21 год, получается. Спустя 21 год он уже, будучи министром обороны, возглавляет список «Единства». Но любопытно другое, что, если я не ошибаюсь, в первой пятерке он единственный член партии. Все остальные беспартийные. И вот это очень интересно.
Беспартийные путинисты.
Это очень интересно и характерно. И это говорит о глубоком кризисе партии, о глубоком кризисе «Единой России». Мы видим уже на протяжении ряда последних лет, что кандидаты от «Единой России» стремятся не упоминать «Единую Россию». Стремятся
самовыдвинуться.
Да, стремятся самовыдвинуться, стремятся задвинуть эмблему «Единой России» куда-нибудь в угол мелким шрифтом. То есть максимально скрыть свою принадлежность к этой партии, потому что партия крайне непопулярна. По последним опросам, если я правильно их понял, рейтинг «Единой России» 15-20%.
Это в Москве?
Да. Ну, и даже по стране 30%, что для партии, которая, собственно говоря, имеет монополию в стране и монополию в Государственной Думе, катастрофически мало. В Москве 15%. В Москве рейтинг «Единой России» сравним с рейтингом партии «Яблоко», от которой вот я собираюсь выдвигаться в 37-м округе в Москве. Поэтому дефицит популярных фигур, дефицит незапятнанных фигур, дефицит фигур, не связанных с какими-то коррупционными и иного рода скандалами, настолько серьезный, что для того, чтобы продать на политическом рынке эту партию, они берут самого популярного министра, они же Лаврова взяли.
Ну да.
Это два
тандем,
самых, да, два самых популярных.
Два по 10.
Да, два самых популярных министра, причем заметьте, что Сергей Шойгу руководит военным направлением, а Сергей Лавров руководит внешнеполитическим направлением. То есть теми направлениями государственной политики, которые не связаны с экономикой, с зарплатами, с медициной, с образованием, с детскими садами, с благоустройством городов. То есть люди, которые отвечают за популярную в народе внешнюю политику и оборонную политику, но не отвечающие за провалы внутренней политики с точки зрения бешеной инфляции, с точки зрения низкого качества продуктов, безумной оптимизации, которая ограничила медицинскую помощь, безумных экспериментов в образовании, упадка российских городов и так далее. Это очень интересно, что на первый план выдвигаются люди, связанные с обороной и внешней политикой, и имиджевые люди, доктор, уполномоченные по делам детей, значит, какие-то волонтеры. То есть Но никого, кто отвечает, собственно говоря, и кто связан с провалами в социальной политике, в экономической политике, в политике развития страны. Это очень любопытно.
Да, ну вот Дмитрия это Медведева фактически задвинули, получается, да, у него там с рейтингом дела не сильно хорошо.
Та же самая причина, потому что если сам президент не хочет брать на себя ответственность за исход выборов и не возглавляет список, а я напомню нашим зрителям, что прежде он неоднократно возглавлял лично, президент Владимир Путин, список «Единой России». Рейтинги, антирейтинги Дмитрия Анатольевича Медведева неблагоприятные для партии, поэтому им нужно предстать перед избирателями в новом обличии, я бы так сказал, в новом обличии, приличном. А своих приличных кадров почти не осталось. Поэтому они рекрутируют Шойгу, которому, я думаю, это даром не надо, Лаврова, который от этого бесконечно далек, Дениса Проценко, который врач-герой, но абсолютно не политик, и он сам в своих комментариях говорит, что уговорили.
Ну, конечно, лично президент
уговорил. Когда тебе президент звонит, да, когда тебе президент звонит и говорит, Денис, ну, давайте там, просьба, ну, как откажешь главе государства, да?
А то потом больницы откажут в каком-то финансовом.
Да, ну, и так далее. То есть, это говорит о глубочайшем политическом и кадровом, и имиджевом кризисе партии «Единая Россия», которая сталкивается с тем, что ей необычайно трудно найти кандидатов как в список, так и в одномандатные округа. И поэтому идет вот эта ставка на певиц, балерин, спортсменов, танцоров, врачей. То есть людей, никак не связанных с политикой, людей в политике непрофессиональных, но артисты, но которые могут дать голоса на фоне падения популярности этой партии.
Но с другой стороны, ведь расчет делается и на административный ресурс. Вот я смотрю, 49 глав регионов возглавят территориальные группы, включая таких сильных персонажей, как глава Чечни Рамзан Кадыров или Сергей Собянин, которого, кстати, может быть, логично было в тройку завести, но ему отдают вот Москву, он должен за Москву ответить теперь.
А здесь двойная цель. Здесь двойная цель. Во-первых, действительно, в немалом числе регионов губернатор популярнее, чем федеральная власть. Это вот вопросы показывают.
Ну уж чем премьер-то точно,
это
чем
дома это точно. Это уж точно. Поэтому, ну, коль скоро люди, все-таки губернаторов, которые там на земле что-то делают, зачастую воспринимают лучше, чем федеральную власть, так вот пусть они и возглавляют. А вторая, это их повязывают, что называется, кровью. Ты, дорогой мой, ты возглавил список, и ты не дал результат, значит, ты плохой руководитель. Значит, и мы знаем, Александр Кынев проводил соответствующее исследование, мы знаем, что всегда практически, если губернатор дает плохой результат за «Единую Россию», его снимают с должности.
То есть их Но не сразу.
Какая разница, полгода, год. Ну, да. То есть их политическая судьба, и они это прекрасно знают, их политическая судьба связана с итогом голосования за «Единую Россию». Поэтому их просто бросают в этот кипящий котел и говорят, а вы там плаваете, варитесь как хотите, но результат 19 сентября нам выдайте.
Ну, а вот премьер Михаил Мишустин, можно было же его поставить во главе списка? Или получается, что Путин не захотел поднимать рейтинг второго человека в стране, чтобы он там на рояле
Михаил,
поиграл?
Михаил, мы не знаем, захотел ли Путин не поднимать, или захотел ли Путин не обрушивать. Потому что премьер-министр, который и так возглавляет кабинет в ситуации дикой третьей волны коронавируса, дикого роста цен, отсутствия роста экономики, продолжающегося падения доходов населения, продолжающегося разорения сотен тысяч компаний малого и среднего бизнеса, премьер берет на себя этот удар экономический, а тут бы еще и к нему привесили эту гирю с нарисованным на ней медведем.
Но пока он второй по рейтингу.
Второй по рейтингу, потому что пока ничего плохого, никаких там... Хотя провалы есть, провалы в социально-экономической политике мы видим каждый день, но пока еще к нему, видимо, не исчерпан кредит доверия. Поэтому, возможно, Путин не столько не хочет приподнять, сколько не хочет утопить Михаила Мишустина. Потому что, еще раз повторю, «Единая Россия» сейчас для людей ассоциируется с коррупцией, ассоциируется с артистами, плясунами, певицами и певцами, что людей дико раздражает, потому что люди хотят видеть в парламенте профессиональных политиков, а не шоуменов. И вот эта «Единая Россия» это совершенно не понимает. «Единая Россия» ассоциируется с ухудшением жизни людей. «Единая Россия» ассоциируется с абсолютно циничным, наглым, презрением к народу. Вот эта последняя история, когда единоросс-депутат выложил 100 с лишним гусей полярных, значит, с надписью «Чукотка-21». Вот в этой картине, когда представитель правящей партии истребляет диких птиц, выкладывает из них надпись «Чукотка-21» и еще красуется на фоне этого, вот в этой картинке все нутро Единой России.
Да еще за него циничные, заступаются фактически.
Циничные, да. Подлые, жадные, дикие люди. И поэтому, ну вот, и вот это все, и вот эту всю кучу субстанций надо было продать избирателям. И отсюда появилась эта пятерка. Вот вам героический министр обороны, вот вам героический министр иностранных дел, вот вам героический доктор, который буквально спасает людей, что правда, от ковида на ИВЛах. Это правда, он герой. Но какое отношение он имеет к этой партии?
Так он и сам сомневался.
Фактически он живой щит. То есть он прикрывает собой все те бесконечные безобразия, которые олицетворяет собой партия власти.
Ну да, очень интересное, кстати, заявление еще этой госпожи Кузнецовой, которая там по делам детей такая православная активистка, которая сказала фактически как солдат партии. Ну, президент послал, я пойду. Вот, то есть как бы вот получается, что в какой-то
космос,
степени...
Так в космос, да, на выборы, так на выборы. Как,
получается, Владимир, знаете что? Что Путин фактически показал всей Единой России, что вот у него в руках какие-то фигуры, пешки, он как хочет, так переставляет там. Уберем Медведева, поставим эту девушку из партии, не из партии, совершенно не важно.
Так и есть. Вот кто-то на днях сказал на радио, что «Единая Россия» – это одна большая кнопка для голосования. Вот это вот действительно, вот этот весь съезд, все эти республиканские областные организации, все эти местные организации, на самом деле это одна большая кнопка. То есть вся эта штука работает для того, чтобы привести в Думу в 19 сентября конституционное большинство и превратить всех этих людей, врачей, артистов, певиц, значит, татушек, значит, и так далее, в одну большую кнопку. То есть это один большой инструмент, одна большая кнопка, и их задача, не раздумывая и не рассуждая, нажимать за все, что угодно.
Ну, то есть такой как прикажут, приводной ремень из администрации президента.
Это ленинские приводные ремни. Да, у Ленина была концепция знаменитая вот этого государства как единого механизма, государства как единой фабрики, в его работе знаменитая «Государственная революция». И позже в своих выступлениях он говорил: профсоюзы, партия, советы, приводные ремни партии, приводные ремни. То есть это все механизмы, это все инструменты, это все винтики единого центра, который называется президент и его администрация. Это все приводные ремни одной монопольной власти. И Дума приводной ремень, и губернаторы, вот мы об этом говорили, и партия. Это все инструменты, это все приводные ремни одного центра власти.
Владимир Александрович, а все-таки зачем авторитарному режиму, который, кажется, все контролирует, вот эта процедура голосования, которая пройдет в сентябре? Что она ему, собственно, дает? Зачем это мистическое конституционное большинство, если, в принципе, можно было бы договориться по большинству вопросов и с КПРФ, и уж точно со «Справедливой Россией», ну, там
и
нюансы.
И уж точно с ЛДПР.
С ЛДПР, да, ну, иногда дорого обходится. Там какой-нибудь домик для университета Жириновского добавить, так сказать, в пакет помощи этой партии, ну и все.
Михаил, ну, это уже много раз объяснено политической наукой, это много раз объяснено социальными науками, философией. Любая власть держится на том, что она легитимна. Легитимность означает, что люди принимают эту власть. Для того, чтобы люди принимали эту власть или любую другую власть, они должны верить, что эта власть законна. Для того, чтобы эта власть была законной, а самое главное, выглядела в глазах людей законной, но нужны какие-то процедуры. Ну вот, например, саудовским шейхам не нужны выборы по одной простой причине. Они, как говорят они, и я не настолько специалист, но считается, что они прямые потомки пророка Мохаммеда. Вот. И если вы, Михаил, прямой или кто-то другой прямой потомок пророка Мохаммеда, то зачем вам выборы? Вы самим Богом, вы самим Аллахом, вы поставлены на это место. У большевиков была другая легитимность. Большевики свергли старый режим. Большевики провели коренную перестройку общества, социальных отношений. Они опирались на Маркса, на его единственно правильное учение. И для них Маркс был как пророк, как библейский пророк. Вот он предсказал коммунизм, а большевики – это инструмент пророчества, это инструмент истории. Они же как говорили, все старые формации были предисловием к коммунизму. А большевики делают коммунизм, предсказанный Марксом. Их легитимность была революционная, и их легитимность опиралась на марксистскую теорию. Путин не является потомком Магомета. Путин не является носителем единственно верной теории, и он не является носителем исторического прогресса в том смысле, как понимали себя и искренне верили в это большевики. Вот. А какая у него... Он не является... Он не Романов. Он не Гогенцоллерн. Да? Он не Лев Троцкий, который совершил вместе с Лениным революцию. И единственный способ убедить общество в том, что эта власть основана на законе, на конституции и легитимна, это проводить раз в 5 лет думские выборы, раз в 7 лет, сколько я уже запутался, президентские выборы и так далее. И говорит, ну вот вы видите, вот, ну, за меня же народ голосует. И именно для легитимации это необходимо. А что касается конституционного большинства, это тоже очень понятно, потому что люди должны верить, что за ним подавляющая поддержка. Элиты должны верить, что за ним подавляющая поддержка. Что это не какой-то шаткий начальник, который то ли поддерживает его половина, то ли меньше половины. Нет, чтобы не было колебаний, чтобы симпатии не перепнулись к оппозиции, чтобы элита не начала, как он говорит, сам шуровать. Нужна ли железобетонная легитимность? А железобетонная легитимность – это 300 мест в Госдуме, то есть 2/3, то есть конституционное большинство. Любой ценой.
Владимир Александрович, а вот такой исторический сюжет. Он ведь мог опереться на легитимность тоже революционную 1991 года. Мы скоро будем отмечать, кстати говоря, очередной юбилей. И вот победили прогрессивные силы, победил Ельцин. Он там тоже при Собчаке, так сказать, состоял в адъютантах, там, в помощниках и так далее. Кажется, можно было бы сказать, вот она, легитимность идет, новая Россия. Тем не менее, эта легитимность отброшена неизвестно куда.
А это интересный вопрос исторический, потому что поначалу, я напомню, что он опирался на легитимность новой России. Если вы вспомните его знаменитую предвыборную статью в «Независимой газете» конца 99-го года, если вы вспомните первое его послание, то он как раз опирался на преемственность с новой демократической Россией. Ведь во всех его текстах того времени речь шла о правах человека, о демократии, о совершенствовании демократии, о защите конституционных...
Да и в НАТО можно пойти,
конечно,
при случае.
Конечно. Но потом, по мере того, как внутренний режим стал перерождаться в авторитарный, и по мере того, как разрывались связи с Европой, и по мере того, как менялась риторика, он обнаружил, что общество в большинстве своем вовсе не симпатизирует 91-му году, а наоборот, как он потом выразился после Беслана, распад СССР был величайшей геополитической катастрофой 20 века.
И тут мы включаем старые песни о главном.
И коль скоро распад СССР — это величайшая катастрофа 21 века, значит, 91 год нелегитимен, значит, опираться на это нельзя. И с 2003 года, я думаю, что примерно с ЮКОСа Беслана, с этих событий начинается разворот в советскость, начинается разворот в ностальгию по советскому, возрождение советского гимна, славных чекистских традиций, триумфализация истории войны, то есть задвигание на задний план трагедии войны и выдвижение на первый план, то есть задвигание войны, собственно говоря, и выдвижение на первый план победы, то есть конечного события войны. И вот эта ресоветизация, мы видим сейчас, что Сталин набирает популярность год от года. Ностальгия по СССР, это поразительно, при том, что все меньше людей, которые помнят СССР и жили при СССР, ностальгия по СССР растет. И вот он оседлал эту войну ностальгии по Великой Империи, по Великой Советской стране, по Великому Советскому строю. И его теперь легитимность строится не только на вот этих, назовем их, организованных хорошо выборах, но его легитимность строится еще на том, что большинство населения, по разным оценкам, 70-80%, выступает за возрождение советских ценностей, советского мифа, советского величия, Советской империи. И он действительно в этом смысле представляет большинство.
Я напомню, что у нас в эфире программа «Лицом к событию», и у нас Владимир Рыжков в студии, с нами на связи историк Александр Гагун. Александр, ну, я думаю, вы нас слышите, и я хотел бы вас спросить, а как вы оцениваете вот эту вот кампанию Владимира Путина по, так сказать, созданию некого, как бы, бейсмента, да, фундамента своей легитимности на историческом поле?
Это было ожидаемое от него действие. Человек, который вышел из спецслужб, который создает авторитаризм, а самый близкий авторитаризм – это советский авторитаризм. Но тоже нельзя сказать, что это незыблемый какой-то фундамент, связанный с сознанием масс. 70-80% как-то, может быть, и относятся положительно к Советскому Союзу. Но если мы помним, то в Молдавии долгое время вообще большинство выбирало не то, что Единую Россию, а просто Компартию. И в тот момент, когда Компартия получила не 20%, а лишь 48%, произошло резкое изменение смены курса, смены властей и прошла декоммунизация. Казалось бы, вот эти вот, ну вот только что было большинство, оно, но всего лишь соломинка, 2-3% больше у тех, кто хочет демократии, и начинается декоммунизация. Похожая ситуация в Украине. Януковича тоже избирало большинство. Смотрим, 2 года, в которые он проводил красный реванш, вот этот вот, точно так же накачивал Украину советскими ценностями. Относительное большинство активное выступило против него, сбросили, и по всей Украине, доступной киевским властям, тоже прошла десоветизация. Поэтому политика это ожидаемая, но это не непробиваемый фундамент в сознании россиян.
Ну да, но правда вот в сегодняшней статье, которую Владимир Путин печатает в Германии, он опять говорит о государственном перевороте в Украине, зачем это все сделали Соединенные Штаты при безразличии Европы и прочее, прочее. То есть для него любое изменение, о котором говорит Александр Гагун, это государственный переворот. То есть воля народа, выраженная на улицах, это нечто невообразимое. Да,
миллион человек в центре Киева, это мероприятия американского посольства. Вот такое представление о мире абсолютно фантастическое, абсолютно нереалистическое, но, видимо, и, скорее всего, он реально в это верит, что американское посольство могло вывести на улицы Киева зимой 1 000 000 человек.
Ну и дальше, естественно, вот сюжет, что Европа безвольно поддержалась, провоцировала раскол в Украине и выход Крыма из ее состава. Удивительная совершенно концепция, так сказать, вот этих событий, но тем не менее она продается, и, так сказать, вот популярность относительно Лаврова, она тому доказательство.
Я полагаю, что большинство россиян эту версию принимают и поддерживают. Что,
но да, это сила пропаганды все-таки?
Это, я думаю так, что это не только результат пропаганды, но и результат готовности общества в это верить. То есть само общество наше готово в это верить, что да, оппозиция – это агенты Запада, да, события на Украине – это провокация Запада, да, мы Крым не хотели забирать, но нас вынудили, иначе бы там была кровавая резня, и пункт второй – в Севастополе стояла бы база НАТО, что Запад всегда нас обманывает, и он обманул нас в случае с Януковичем, дал гарантии, а сам обманул.
И с нерасширением то НАТО есть, еще один
то
миф.
Вот это глубочайшее антизападничество, антиамериканизм, который сохраняется с советских времен, он и является почвы для успеха пропаганды. То есть, если бы не было почвы для этого успеха, пропаганда бы провалилась.
То есть, вот, если бы 70 лет советская пропаганда...
Вот сейчас
пропаганда
она проваливается нет. по вакцинации. Вот сейчас она проваливается
а
по
вот
вакцинации.
А вот это интересно.
Да, в том-то и дело. То есть смотрите, когда есть общественная почва для восприятия этих мифов, они заходят, как говорят политтехнологи, как нож в растопленное масло. А когда почвы нет, например, вакцинация, когда вот глубочайшее недоверие там, к государству, к чиновникам, которые все время врут, ну не заходит пропаганда. Вот они уже сейчас поняли, видимо, что третья волна катастрофическая, что вообще надо вообще-то всех значит, убеждать идти вакцинироваться.
Да уже в обязательном порядке колоть хотя бы.
Не работает. Значит, мы вот на этих двух примерах видим, что вот эта пропаганда, что Запад виноват в украинском кризисе, Запад виноват в крымском кризисе, Запад виноват в войне на Востоке, Запад вывел миллион человек на улицы Киева, это на раз заходит, и да, говорят люди, действительно. А вот про вакцинацию не заходит. Значит, в данном случае мы видим вот феномен массового сознания, который что-то принимает, потому что для этого подготовлена историческая культурная почва, а что-то категорически не принимает.
Павел Александрович, так получается, что они не могут продать народу, условно говоря, позитив. Вот сделали хорошую вакцину, мы ее даем народу, народ уколись и не болей, да, а народ боится.
13% вакцинировалось, при том, что в большинстве европейских стран там уже по 40, по 50, где-то 60%, как в Великобритании, Израиль я вообще не беру. Не хотят. Вот вам бесплатно, вот в любом торговом центре, как в Москве. Вот я вакцинировался вообще без проблем, все было прекрасно организовано. Пустые коридоры. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что все-таки базовым является общественное сознание, которое имеет какие-то рамки и какие-то вот матрицы мышления, где что-то воспринимается просто на ура, а что-то вообще пропаганда показывает свое полное бессилие.
Ну, тут такой вопрос. Вот можно ли Единую Россию, с которой мы начали сегодня разговор, как раз продать как такой позитив, если есть печальная реальность? Ну, например, да, ровно год назад, 21 июня было, Владимир Путин заявил о безусловной победе над коронавирусом. Но победы нет, да? Или еще новости приходят, что число пенсионеров уменьшается там на сотни тысяч человек, и это понятно, что это, так сказать, болезни, ковид. Ну и плюс пенсионная реформа тоже часть людей не пустила
вот,
в пенсию.
Вот это вранье, это главная причина отказа от вакцинации, я думаю. Потому что вся страна запомнила референдум по Конституции. Вся страна запомнила, что все, победили ковид. Ну как, ну если первый человек, если президент, глава государства говорит, мы победили ковид, а потом выясняется, что ковид нас побеждает. Вранье. И когда эти же люди и это же государство говорят, у нас самая лучшая в мире вакцина, и она самая первая, и она эффективная, люди говорят, слушай, да вы все время врете, и здесь наверняка врете. То есть это постоянное вранье, постоянная ложь, которая просто, ну, очевидна для всякого человека, который просто даже смотрит их телевизор. Вот это и приводит к тому, что вот вакцина, она никак не заходит, не получается.
А Единая Россия заходит? С ней получится?
А Единая Россия, я бы вообще приказал всем членам Единой России вакцинироваться. Вот подать пример. Сколько их там записано? Миллион, полтора? Вот пусть идут вакцинируются. Посмотрим. Я думаю, их, собственно, Единая Россия пошлет подальше и не пойдет вакцинироваться. Они даже собственную партию не смогут убедить, и членов собственной партии не смогут убедить вакцинироваться.
Но в этой ситуации, значит, если не работает возможность продажи партии власти на выборах как нечто позитивного, которое несет добро людям, остается что? Остается репрессировать?
Остается административный ресурс, да? Остается финансовый ресурс, остается репрессии против оппозиции, и мы видим массовый недопуск кандидатов от оппозиции на думские выборы. Массовый недопуск. Я не буду перечислять фамилии, они всем хорошо
надо
известны.
Перечислять. Гудков, Резник, Рейдс, Пивоваров. Соболь. Люди либо бежали, либо под судом,
да,
либо сидят
верно, да.
Просто как вот. Пивовары.
То есть рецепт победы очень простой. Убираем конкурентов, включаем административный финансовый ресурс. Третье. Приглашаем популярных министров и врачей во главу списка. И если это не помогает, тогда рисуем и выбрасываем. Вот составляющая, вот рецепт этой каши.
А вот про финансовый ресурс. Опять же, на съезде на этом историческом «Единой России» я посмотрел, и что мы видим? Ничего Путин не пообещал. Ну, например, мог пообещать, наконец, неработающим пенсионерам, они же там чуть ли не в Конституцию записали, индексировать пенсии. Ничего нет.
Жаба душит.
Зачем душит?
При том, что у страны сотни миллиардов долларов резервов, в разных фондах, сотни миллиардов долларов. И эти вопросы, индексации пенсии там, работающим пенсионерам, или улучшение медицинского обслуживания, или поддержки малого и среднего бизнеса, легко можно было бы решить. Жаба душит. Скорее всего, Михаил, я предполагаю, что скорее всего опасаются дальнейшего спада экономики, скорее всего опасаются новых санкций того же Запада, скорее всего опасаются, что бюджет будет валиться и будет все более дефицитным и проблемным, и на всякий черный день, а черный день они сами организуют своей политикой, держат эти резервы. Поэтому, людям пока ничего не достается. Да.
Я хотел, Александр, спросить, вот как вы видите, так сказать, опять же, в историческом контексте других авторитарных режимов, которых в Европе было достаточно много, а уж не в Европе, так их и сейчас полно. А вот нынешние события в России, вот всю эту избирательную кампанию, так сказать, с выходом на голосование, уже выборами трудно это называть, на голосование в сентябре.
Это точно совершенно, что уступает по мощи тому, что было здесь, в Германии, не только в годы ГДР, когда нерушимый блок побеждал на выборы, но и в нацистский период, когда Гитлер после прихода к власти, он был ошеломлен тем, какое количество избиратель действительно проявляла лояльность к нему. Насколько большинство было за него в тот момент, когда он уже взял власть. То есть было за него большинство относительное до того, как он был у власти. С помощью вот этих вот 40% он схватил власть. И потом за него, сразу после этого, стало большинство. И это большинство было до него, за него до самого конца, до 45-го года. То же самое, как и по Австрии. Он провел выборы после того, как захватил ее, и он был шокирован, что большинство австрийцев, после того, как немцы вошли туда, они поддержали вот этот аншлюз. Сейчас ситуация совсем другая. Из года в год мы наблюдаем падение участия людей в голосовании, падение рейтингов. Более мелкое, в связи с войнами оно растет, но потом падает. И этот вот режим, он не держится так прочно, как держался в свое время, вот как принято сравнивать с Адольфом. Совершенно точно это не так. А можем сравнить еще и с ближним европейским режимом, это Лукашенко, когда вот, казалось бы, настолько он был вот болотный, насколько он был дремучий, насколько там была вот эта вот колхозная беспросветность. И никто в этот момент не предсказывал таких вот массовых протестов. Сейчас он какие угодно выборы может проводить. Когда полыхнуло в течение буквально нескольких недель, выборы потеряли всякий смысл. Уже там власть фактически решается не в урнах, а не на голосовании, а на улицах. То же самое и здесь. Большого значения вот этой формальной процедуре голосования, кивни телевизору, онлайн, письмо пошли еще по e-mail, по скайпу, проголосуй за Путина. Все это чепуха, потому что реально людей, кто голосует даже и за него, даже если поддерживают, очень-очень мало.
Ну вот это взгляд из Берлина. Но, кстати говоря, Александр действительно вспомнил Беларусь. И у нас есть что сказать, наверное, по этому поводу, раз уж ее вспомнили. Санкции Евросоюза против 70 физлиц, 8 организаций. Попал Гуцериев, миллиардер, под европейские санкции. Ну что, Россия будет, естественно, теперь платить за все, за все художества Лукашенко, я бы сказал, как за все побитые тарелки, из-за всех посаженных оппозиционеров, из-за посаженные самолеты, все это из российского бюджета.
Россия платит за это уже с 1994 года. Я просто хочу напомнить, что социально-экономическая модель и валютная модель, и бюджетная модель Беларуси строится практически исключительно на российской финансовой помощи. И российской помощи в таких формах, как поставки по невысоким ценам нефтепродуктов для переработки и потом реэкспорта белорусскими НПЗ и так далее. Фактически Лукашенко все эти, я уже запутался сколько лет, почти уже 30 лет нахождения у власти, Лукашенко создал модель, где он не может оставаться у власти и поддерживать стабильность без российской помощи. И каждая встреча Лукашенко с Путиным, включая последнюю, это 500 миллионов долларов. Плюс-минус. То есть,
за что?
За сохранение его у власти и за сохранение вот этого дружественного нам режима в Белоруссии. То есть, фактически, если бы не помощь России, а помощь России прежде всего состояла в том, что была оказана срочная финансовая помощь для того, чтобы выплатить зарплату тем же силовикам и удержать их лояльность, выплатить зарплату тем же бюджетникам белорусским и удержать их лояльность. Если бы не было сейчас это миллиард или полтора миллиарда долларов, уже выданных Минску с момента массовых протестов. Если бы не эта помощь, не было, уже нечем было бы платить зарплату, пенсии и зарплату силовикам, и уже там, я думаю, там была бы уже другая власть. Поэтому все, на чем 30 почти лет держится Лукашенко, это поддержка Москвы.
Да, я, кстати, заметил бы, что...
Михаил, я просто встречал цифру, что за эти без малого 30 лет 120 миллиардов долларов Россия передала Белоруссии безвозмездно. 120 миллиардов долларов. Это либо кредиты, которые выдавались и списывались, либо прямая финансовая помощь, либо поставки дешевых нефтепродуктов, дешевого газа с возможностью переработки реэкспорта, либо другие формы поддержки. 120 миллиардов долларов. Это умопомрачительная сумма, которую российские налогоплательщики платят за то, чтобы Белоруссия оставалась в том виде, в котором она находится, нашего сателлита, и Лукашенко оставался у власти.
Ну что ж, еще одна новость. Мы немножко вначале это упоминали. Опрос Левада-центра иноагента, значит, организации, заслуживающей доверия. 10 выдающихся личностей в мировой истории. На первом месте Сталин 39%, Ленин 30%, Пушкин 23%, Петр I 19%, Путин 15%. Кстати, рейтинг упал вдвое. Ну вот там есть 3 иностранца, Эйнштейн 9% и Наполеон с Гитлером по 5%. Как вам такое историческое сознание россиян в массе, Владимир Александрович?
Ну, я не знаю, как среди россиян оказались, значит, Наполеон, Бонапарты.
Нет, это в мировой истории.
А, в мировой истории, да. Ну, вот идет ресталинизация, идет реабилитация Сталина, и она идет в том числе в госпропаганде. И все больше появляется сериалов и фильмов, где он подается как положительный герой. И все больше сериалов снимается на деньги бюджета про благородных и честных чекистов.
А я вот вам скажу, смотрите, отмечали юбилей Андрея Дмитриевича Сахарова, у него рейтинг был в таких вопросах 2%, а сегодня
7%. А потому что вот, и в том числе мои лекции помогают. Я сейчас читаю лекции об Андрее Дмитриевиче Сахарове к его столетию, пропагандирую его идеи, его достижения. Великий человек, величайший человек.
Вот видите, значит, что делать телевизор?
Ну вот эта ставка, да, вот эта ставка государства, ставка в учебниках, ставка пропаганды на великую империю, сильное государство, на победу, на историю победы, а не на историю войны, триумфализация войны, вместо того, чтобы рассматривать войну объективно и как триумф, и как трагедию. Все это приводит к возвеличиванию Сталина.
Я Александру еще раз хотел бы передать слово. Тут вот интересная ситуация. На первом месте Сталин 39%, его, значит, считают великой фигурой. С другой стороны, даже вот сейчас, сегодня 22 июня, та же пропаганда, которая работает от Кремля. Значит, выходит со статьей господин Нарышкин, значит, начальник внешней разведки исторического общества, и рассказывает нам, что 17 июня Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности начальника разведки. Те ему сообщили, что нападение будет вот в любой момент, тот тут же вот взял на себя ответственность Фитин, сказал, что абсолютная надежность агента старшина. Внимательно выслушав объяснение, вождь реагировал резко. Дезинформация, можете идти. Это в статье кремлевского деятеля. Вот как люди, зная о том, что Сталин виноват в том, что война началась в таком виде, при этом считают его великой фигурой. У вас какое-то есть объяснение?
Объяснение — это победа и постоянная концентрация на том, что победа превыше всего. Тут другой еще показал опрос, другую особенность, это то, что большинство выдающихся людей почему-то у нас оказываются все граждане России, Советского Союза, а меньшинство только зарубежные. Почему, вот, например, не Чингисхан, если мы про завоевателей говорим, почему не Индира Ганди или Махатма Ганди, почему не Карл Великий? То есть вот значительная концентрация на то, что делали мы лично, и мы побеждали, вот она приводит к такому превознесению Сталина. А что касается донесений разведки, когда он говорил действительно дезинформация, так действительно он не верил, в том числе потому, что знал, что сил у Красной Армии, пожалуй, больше будет, чем у Вермахта по совокупности. И Гитлер в этих условиях, как он предполагал, не начнет войну агрессивную, что для него закончится катастрофа. В каком-то смысле он был прав. То есть Гитлер действительно проиграл. Но вот недооценил это способность к наступлению Вермахта и способность к нетривиальным шагам, к иррациональности у Гитлера. И поэтому это такие потери и дало в первые дни, в первые месяцы войны, в том числе. Но с тех пор со Сталина акцент всегда идет в государственной пропаганде не на жертвы страшные, чудовищные, которые понесла страна, или сейчас вот страны, Украина, Россия, Белоруссия, а на подвиг советского народа. Поэтому его и считают, что действительно это самое большое наше достижение. Победили нацизм и навязали коммунизм, это уже другое. Но вот действительно самое большое свершение народа, и будем тогда считать Сталина победителем, а не душителем.
Александр, вы организовали и провели в Украине опрос относительно вот этих событий, кто на кого напал, и значительная часть, я так понимаю, жителей Украины считают, что там либо это готовилось взаимное, так сказать, столкновение, либо это фактически такая превентивная война. Вы можете объяснить, что там все-таки выявил ваш опрос?
Это с моей подачи Центр Разумкова провел опрос, и относительное большинство респондентов в Западной Украине считает, что Советский Союз готовился напасть на Германию летом 41 года. Понятно, почему именно там, потому что именно в Галиции, на Волыни, в Буковине были сосредоточены основные ударные силы первого стратегического эшелона, и их запомнило практически каждое село в Западной Украине, этих солдат, весной и летом 41 года, и потом рассказало потомкам. В Центральной и Восточной Украине относительное большинство считает, что все-таки Сталин не готовился нападать, но сам факт, что многие знают про вот это вот про советские агрессивные приготовления. Кто-то отрицает, кто-то соглашается. И, в принципе, уже общественности, по-моему, и ученым, и журналистам осталось не так много усилий приложить для того, чтобы этот факт был признан на государственном уровне, вошел в учебники истории, в образовательные программы университетские в разных странах, ну и, конечно, прежде всего в Украине.
Хорошо, Владимир, а что для вас вот 22 июня? Вот для Путина это враг пришел истребить наш народ, лишить родного языка, традиций предков нашей культуры, такого жестокого геноцида не знала история. Вот для него это событие, условно говоря, геноцида, а для вас?
Ну, здесь, в этой части с ним трудно спорить, но это описание не всего, что было 22 июня и что означало 22 июня. Прежде всего, 22 июня – это провал сталинской политики. Провал политики Сталина, во-первых, по предвидению войны.
Факт.
Во-вторых, по приготовлениям к войне. Потому что, ну, действительно, заваливали его телеграммами, шифровками о том, что идет сосредоточение гигантских сил на границе с Советским Союзом. И он там иногда говорил, вы свободны. Иногда он матом писал резолюции, что...
Стереть в лагерную пыль.
Да, 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 да. То есть он совершенно отвергал. И в этом смысле он стал жертвой дезинформации. Потому что Гитлер и гитлеровское руководство проводило гигантскую кампанию по дезинформации сталинского руководства с тем, чтобы скрыть свои военные приготовления. Поэтому, да, это день трагедии, но это день провала сталинской политики. Во-вторых, вот эта гигантская тема довоенной политики Сталина и подготовки страны к войне. Массовые репрессии, разгром руководства рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот сегодня Олег Будницкий приводил цифру, что была гигантская смертность населения. Например, в 40-м году население Советского Союза из-за плохого питания, голода и болезней сократилось на 700 тысяч человек. Неподготовленность стратегическая, когда основные силы, как Александр сказал, держали на южном, на украинском направлении, а основной удар Гитлера по плану Барбаросса пришелся на центр, где у гитлеровцев было преимущество. И поэтому самый большой разгром был не на юге и не на севере, хотя и там чудовищный, а как раз по центральному направлению, когда уже в течение недели пал Минск и так далее. То есть 22 июня это не только нападение врага с целью уничтожить страну, народ, язык, это все правда, но это еще трагедия, которая показывает гигантский провал сталинской внешней политики, внутренней политики, оборонной политики, планирования. ужасного состояния продовольственного снабжения, сельского хозяйства, гигантские провалы, связанные с коллективизацией. То есть трагедия 41-го года в значительной степени это вина Иосифа Виссарионовича Сталина. Я бы сказал, даже в решающей степени
его вина. Я бы сказал, что и большевистского режима.
И большевистского режима, да. Поэтому, но почему сейчас люди помнят 9 мая 45-го года, но не помнят и еще меньше понимают 22 июня 41-го года? Потому что, правильно сказал Александр, с советских времен, начиная с самого Сталина, ведь миф о войне стал формировать сам Сталин. Со времен, он же как объяснял катастрофу 41-го года? Вероломное нападение. Ну хорошо, вероломное нападение. А почему вероломное, если у тебя были сводки разведчиков? А почему такая катастрофа Западного фронта и фактически успех немецкого блицкрига?
А враги народа виноваты.
Ну, он этого не говорил. Но он все списывал. Он все списывал на вероломное нападение. А почему? А вот вероломное нападение. Ну хорошо, ты всю страну поставил на военные рельсы. Ты 10 или 12 лет готовился к этой войне. Ты подписывал пакт с Гитлером. Ты создал гигантскую армию. Ты увидел ее низкую боеспособность в зимней войне с Финляндией. Но ты отвечаешь или нет за катастрофу 41-го года? Это не обсуждается, это затушевывается, это выводится за рамки обсуждения, и война подается как триумф.
И 39% считают его величайшим
деятелем. Да, потому что они не знают о том, о чем мы сейчас говорим. Они просто этого
не
знают.
Я Александра хотел подбросить тут немножечко тоже по этой теперь почти запретной теме. Оказывается, Центральный архив Министерства обороны России, который пишет, что он противодействует фальсификациям истории, открыл в эти дни выставку. Она называется, я бы сказал, весьма цинично, любой ветеран, наверное, бы вздрогнул, который в это время воевал. День, о который разбился Блицкриг, 22 июня. Что вы скажете, как историк, изучавший начало войны, о таком замечательном названии?
Блицкриг разбился двумя неделями позже, потому что и Гитлер, с точки зрения вот простой оперативной подготовки к войне, он тоже допустил массу ошибок через буквально... неделю, через 10 дней Гальдер записал в дневнике о том, что мы закончили войну против России, это за 10 дней, не будет привлечения, так сказать. Но почему написал? Потому что разведка работала из рук вон плохо. Конечно, приграничную группировку засек Абвер. Второй стратегический эшелон, который из глубин России, из Сибири, шел к границам, полностью проморгали. И столкнулись с этим, со вторым стратегическим эшелоном в Белоруссии, и у Гитлера начинается оперативное совещание о том, что делать. Розенберг, до него дошли сведения об этом, потихоньку понимают, что силы Красной Армии недооценили. И есть сведения о том, что у Гитлера начался через некоторое время, когда все новые и новые дивизии и армии целые кидал Сталин на фронт, начался... понос, расстройство желудка от стресса длительного. То есть Блицкриг разбился, но не 22 июня, а в ближайшие недели. После начала уже Гитлер понял, что это не будет легкой прогулкой. Но по большому счету провал гитлеровской всей стратегии произошел в конце августа 1939 года, после того, как он подписал пакт со Сталином и решил напасть на Польшу. С этого момента он был в мышеловке. И дальше его последующие шаги после агрессии, которую он начал, вели просто к цепи последующих агрессий и в конечном итоге поражению под Москвой. Это был стратегический тупик, в котором он находился весной, летом 41-го года. Так или иначе, стратегия Блицкрига в Польше или в Советском Союзе, она потерпела в данном случае неудачу.
Ну что ж, вернемся с этого исторического поля 22 июня. В современность, собственно, нам подает здесь, так сказать, подачу делает Владимир Путин, который написал статью, отталкиваясь от этих событий для германской газеты, и он говорит, что Россия – европейское государство, осуществляет неразрывную историческую и культурную связь с Европой, открытость честному созидательному взаимодействию, за восстановление партнерства с Европой, много тем. Мир развивается, не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, ошибок и прочего. Вот эти вот замечательные, красивые общие фразы, Владимир, они имеют какое-то серьезное внутреннее содержание?
Ну, я, естественно, как либерал радуюсь, когда наш президент говорит, что мы европейское государство, что у нас общая история, общая цивилизация, общая культура.
Вместе боролись с нацизмом.
Да, как говорится, эти слова можно как мед пить.
Ну, обиженные расширением НАТО, непониманием с Крымом.
Но дело в том, что определение европейского государства не сводится к размещению на суше. Вот если какое-то государство размещается на суше, и оно оказывается в Европе, допустим, вот Стамбул, Константинополь, да, он на европейском берегу, значит, Босфора, то, конечно, если сводить все к географии, то да, мы европейское государство. Но все-таки, когда мы говорим европейское государство, мы вкладываем в это гораздо более широкий смысл, нежели смысл исключительно географический. Европейское государство, в нашем понимании, это государство, где уважаются права и свободы человека. Это государство, где проводятся демократические выборы. Это государство, где существует независимый суд, где существует разделение властей, свобода слова, где отсутствует политический сыск и репрессии, которое проводит мирную политику внешнюю и так далее. Но это не имеет никакого отношения к той стране, которую сейчас построил Владимир Путин. Модель политическая, модель экономическая, внешняя политика, внутренняя политика является антиевропейской, потому что она попирает нашу собственную конституцию, на которую он клялся, попирает права и свободы граждан. У нас нет разделения властей, нет парламента, нет независимого суда. Наша внешняя политика очень часто состоит из провокаций и агрессий, и из каких-то подрывных действий. У нас нет свободы слова.
Да еще и травят политиков.
Еще и травят, и убивают политиков. Поэтому я полностью за, чтобы Россия была частью Европы. Но быть частью Европы – это не быть частью суши европейской. Быть частью Европы – это значит быть частью европейской цивилизации со всеми составляющими этого понятия, которые я в том числе перечислил.
У нас не так много времени осталось до финала, и мы сейчас вернемся к той теме, с которой мы с Владимиром начинали. Все-таки о том, кто ведет вперед партию «Единая Россия», претендующую на власть вместе с Путиным.
Почему список «Единой России» на выборах возглавил Сергей Шойгу?
Сильный человек, военный человек, может быть, только поэтому.
Маневры какие-то, ну, такие мелкие. Но ничего это не меняет. «Единой России» вообще не должно быть.
Больше доверю президента. Видели, он же там везде тусуется, ну, на рыбалке, на охоте. Ну, это ж такое дело, это ж надо доверять человеку, понимаете? Серьезно же, политика, серьезно.
Может быть, он готовит преемника себе. Есть такое мнение, что у народа он вызывает больше доверия, да. Путин все равно должен когда-то пост, ну, покинуть, как бы, да. Может быть, так, чтобы вот присмотреть к нему в другом качестве.
Ну, наверное, заслужил. Потому что наиболее приближенный человек. Ну, ему можно доверять. Ну, если смотреть с позиции президента.
Шойгу его не преемник, поэтому он его воспитал. Поставил на это место, на эту должность, как главного управляющего.
Потому что он давно за ним присматривал. То же самое, как Ельцин за Путина.
Очевидный ответ. У нас любят так сильных людей. Там, Сталина, Берия там, и так далее. Им восхищаются. Ну и, соответственно, и Шойгу, так как министр обороны. Тем более он уже поработал на всех должностях, которые есть там. И затыкают дыры, чем могут. И предложить больше некого.
У них не осталось, как бы, наверное, хороших кандидатов, которые нравятся людям, поэтому они людей, у которых более-менее есть какой-то публичный образ, они хотят поставить, чтобы поменять как бы образ своей партии.
Многие участники этого опроса говорят о том, что Сергей Шойгу возможный преемник Владимира Путина, что возможно и логично, да, если есть новая религия победолюбие, есть любовь народа к армии, все смотрят парады.
Есть новый храм.
Новый храм, да, есть перенесение каких-то частичек святых мощей, значит, из могилы неизвестного солдата туда, в этот храм, и все прочее. Министр обороны – логичный преемник Путина. Что вы скажете в завершение?
Мне, во-первых, бросилось в глаза, что люди говорят не о политике, не о программе, не о развитии страны, а о личных отношениях. Там, кто с кем охотится, да, кто кого близок. Второе, то, что мы говорили, затыкают дыры. Третье, то, что мы говорили, что популярный политик и поэтому сильная фигура, силовик, и людям это нравится. Что касается преемника, да, я думаю, что он один из возможных кандидатов, потому что действительно есть какой-то, видимо, круг очень близких и влиятельных фигур. И... А Шойгу отличается от них еще и тем, что он популярен. Потому что другие преемники, их еще и знать никто не знает.
А вы знаете?
Ну, они все обсуждаются в разных кругах. Но это все бла-бла, это все сплетни. А Шойгу, да, это фигура, которая уже 30 лет в политике и с высокой популярностью.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Владимир Рыжков в Москве, Александр Гагун в Берлине. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Здоровья.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.